Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Приветствую.
Мы сегодня решили обсудить то, что происходит с сценарием выхода Британии из европейского сообщества, а именно с Брекситом, потому что все это начинает напоминать какой-то водевиль или комедию. Собственно, поэтому так и назвали нашу передачу «Комедия с выходом из Брексита».
Санта-Барбару.
Санта-Барбара своего рода, да, такой сериал, вот, в котором, с одной стороны, ну, данные известны изначальные, Британия проголосовала за выход из Брексита с неподавляющим большинством, там 52 с лишним процентов, но, тем не менее, все-таки с большинством голосов. Таким образом, вопрос, вынесенный на референдум, был принят. И вот далее в течение двух месяцев происходило... происходила некая история с согласованием и утрясанием каких-то соглашений о том, как она будет выходить. В итоге это вылилось в что-то похожее на непринятую в свое время Конституцию Европейского сообщества. В некий акт, аж 500 с лишним страниц, который вряд ли кто-либо целиком читал и видел, кроме парламентариев и правительства, но который, тем не менее, должен был легализовать этот развод. Пожалуйста, Саша.
Валер, ты упустил очень важный момент. Ты начал с того момента, что они проголосовали на референдуме. Это не было не первое, что произошло в этом деле. Первым они определились, что они будут проводить референдум, выделили какое-то время для обсуждения, правильно? Дали возможность вроде как высказаться сторонникам выхода и дали возможность высказаться противникам выхода. Провели дискуссию. И после этого провели голосование.
Ну, разумеется, это не просто так же произошло, конечно.
Как выяснилось, в итоге всей этой деятельности, которая была перед голосованием по референдуму, та страна, которая является контрагентом выхода, то есть Брюссель, Объединенная Европа, которая является участником составления договора по выходу и, собственно, выставляет какие-то условия или не соглашается с какими-то условиями, является, в общем-то, страной, которую критикует в момент этого проведения референдума, этой стране высказаться не дали. Они не могли подробно объяснить, чем грозит этот выход, какие будут условия этого выхода, как это обсуждается, что является существенным в данном случае. За что ты голосуешь? Что означает выйти из Европы? Означает это закрыть аэропорты или не означает? Означает это таможенные правила или не означает? Как будет решаться вопрос с Северной Ирландией, просто обычной Ирландии? Там же границы нет. Как выйти из этой ситуации?
Она была, она исчезла в ходе вхождения Британии в европейское сообщество.
Исчезла, а теперь что, ее восстанавливать? Я пересекал эту границу. Я, так как одна часть принадлежит Северной Ирландии, соответственно, Британии, а вторая часть принадлежит Европе, это обычная Ирландия, там разные деньги, разные правила. Я думал, что на границе, я насмотрелся по телевизору, думал, что там какие-то стоят спирали Бруно, какая-то жесткая охрана. Ничего подобного. Границы нет вообще. Я ее заметил только, когда мы уже пересекли и проехали километров 20. И когда зашли в кафе, выяснилось, что цена уже в евро, а не в фунтах. Я пошел сдаваться. Я был полностью убежден, что надо идти в полицию и сказать, что вышло недоразумение. Мы тут готовы показать паспорта, у меня тут там виза какая-то есть, или что-то нету, или еще что-то. Вы нас пожалеете, мы дураки. Я уже приготовил руки для наручников. И говорю этим барменам, которые сидят в кафетерии, и говорю, мне надо сдаваться идти, так сказать, что... Они говорят, не надо идти, езжайте, и все, никому это все не надо. Я говорю, как не надо? Меня же поймают, я на паром сяду, потом поеду в Великобританию обратно, меня там поймают. Они говорят, да нахрен ты кому сдался? Езжай по-простому и все. Вот сейчас граница там такая, я ее живьем со своим другом Сергеем. Значит, вот мы ее перешли, эту границу, я ее испытал на себе. Нету сейчас границы там, фактически. А она появляется. Потому что появляются таможенные споры, миграционные споры и так далее, и тому подобное. В общем, все эти вещи. Вот я хотел сразу в виде предварительных каких-то вещей сказать.
Нет, ты понимаешь, это, в общем, в Европе это обиходная вещь. Когда ее пересекаешь на автомобиле, а я это делал неоднократно, даже несколько десятков раз, уже понимаю, что единственная оставшаяся граница в Европе, это из той, которую я пересекал. Это между Белоруссией и Польшей. Вот. А все остальное, так сказать, это некое...
Бывшая граница Советского Союза.
Да. потому что с другой стороны некий условный советский знак, то есть условный знак, ты въезжаешь туда-то, такой же условный знак, выезжаешь отсюда, а никакого реального контроля нет. Но это по всей Европе так, это не только между Северной Ирландией и просто Ирландией. Вообще, надо сказать, что...
Шенгенская зона – это одно, а граница с Великобританией – другое. Более того, граница между Великобританией и Ирландией, если ты пересекаешь на пароме, она есть. Тебя там что-то досматривают, проверяют, спрашивают паспорт, еще какие-то вещи. А когда ты пересекаешь там внутри Ирландии, этой границы нету. Она формально, я еще раз говорю, формально. Она граница между Шенгенской зоной, к которой мы все привыкли, о которой ты справедливо говоришь, и Великобританией, у которой свои правила, свои деньги, свои паспорта, свои визы, в конце концов.
Нет, ну, безусловно, вообще вся эта визовая система, если уж так брать, докапываться совсем до корней, то это, так сказать, глубокий реликт начала 20 века, такой Первой мировой войны, я имею в виду, потому что только тогда появились визы. Вот визы как таковые и вообще все, что связано дальше, там границы, безусловно, появились раньше, да? Но сами по себе вот визы, разрешение въехать туда-то, не въехать, и, соответственно, контроль, кто туда въезжает, а кто не выезжает, это все вот наследие Первой мировой войны. До этого виз вообще никаких не существовало, равно как разрешение на въезд. У тебя есть проездной документ, то есть паспорт. Дословно по-французски «пройди дверь», да, паспорт. Вот. Это означает, что ты не какой-то там приблудный бомж, а... так сказать, гражданин какого-то государства, этот паспорт удостоверяет, что ты вот оттуда. Но никаких разрешений там, на въезд куда-то, там, типа мы тебе позволяем, не позволяем. Вот этого до Первой мировой войны не существовало. А вот дальше мы все переживаем дальше реликты этой Первой мировой войны, которые в частности выразились в визовой системе и далее, так сказать, по списку таможенные ограничения, что можно ввозить, нельзя ввозить, куда, туда, сюда.
Все там, ты говоришь вот правильно, Валер. Значит, как человек, так сказать, обладающий криминальным мышлением, как любой гражданин Советского Союза, который знает, как исхищряться в какой-то ситуации. Если бы я был негром, и мне надо было попасть в Великобританию, как таковую, за социальной помощью, как обычно, чтобы там жить на халяву. Оказывается, самый простой путь для этого – сесть на паром во Франции законно, на этом пароме переехать в Ирландию, которая входит в Шенгенскую зону, и совершенно ты показываешь свою какую-то бумажку, что ты внутри такой Франции находишься законно, ты попадаешь туда. И после этого совершенно спокойно, не по Ла-Маншу, а по обычной границе ты ее пересекаешь без всяких проблем. О как! Я теперь только сейчас догадался. Я, к сожалению, не негр, и мне не нужна социальная помощь. Но я бы заехал.
Сверх того, что ты не негр, ты и до парома до Ирландии не доберешься, потому что она так окружена Великобританией, что паром-то только в Англию ходит.
Ну, наверное, какое-то есть морское сообщение. Все-таки можно из Франции, наверное, добраться до Ирландии.
Надо как-то плыть кораблями, так сказать, достаточно хитро, потому что надо обогнуть весь британский остров. Но дело даже не в этом. Возвращаясь к Брекситу, так сказать, суть вопроса в том, что когда начали дискутировать вот об этом самом соглашении, о выходе, которое должно было, собственно говоря, урегулировать все эти вопросы. Таможни, там того всего, как будет, в каких аэропортах будут самолеты приземляться, на каких правах и вообще что останется там от отношений экономических между странами. Вот тут-то и выяснилось, что на самом деле достичь этих соглашений непросто, что там противоречий разных взглядов много, в общем, 2 года стороны спорили с пеной у рта, в результате до чего-то дошли, и вот то, до чего дошли, я пропускаю сейчас какие-то детали, так сказать, в итоге не устроило британский парламент, и поэтому он проголосовал против этих соглашений, то есть 2 года работы, как говорится, с правительством Лемэй, с другим правительством, я не знаю, оно вряд ли бы добилось бы чего-то лучшего, но так или иначе, так сказать, оказалось псу под хвост. И далее после этого пошла длинная цепь голосования, потому что Мэй, не будучи дурой, все-таки она, так сказать, оградила, раз уж вы парламент против соглашения, значит, давайте проведем, как говорится, цепь других голосований.
Более того, она провела дополнительные переговоры, поправила это соглашение как-то, настолько, насколько ей разрешила Европа, еще раз вынесла на голосование и еще раз продула его.
Да, еще раз.
После этого пошла вот эта серия голосования, о которой ты говоришь.
Ну да, нет, ну я отношу это к той же самой серии, потому что уж коль скоро парламент взял на себя функцию, так сказать, одобрить или не одобрить работу, которую сделал премьер-министр, значит, далее, раз уж все зависит от парламента, значит, перед парламентом надо выдвигать другие альтернативы. Вот он сегодня последовательно забраковал, так сказать, поправки, которые предлагались к соглашению о выходе из Европы. В частности, в том, чтобы, так сказать, провести новые переговоры, так сказать, в том, чтобы отсрочить этот Брексит для того, чтобы провести новый референдум, так сказать, это тоже была идея забракованная. Кстати,
было еще в этой цепи голосования еще одна серьезная вещь, которую ты пропустил. Они приняли решение, что по-жесткому, то есть без соглашения, не выходить.
По-жесткому
то есть, не выходить. Два соглашения не устроили их, они потому что дорогие. А жесткое, оно еще хуже. Поэтому они сказали, что по-жесткому не выходить.
Ну,
отсрочку на новый референдум не давать. То есть загнали ситуацию уже до... Ну, а что делать-то?
Ну да, то есть ситуация как бы полностью тупиковая. И так не надо, и так не надо. В общем, смысл в итоге этих решений, он сводится к этому. И таким образом, единственное, по-моему, на чем мы не согласились, это все были четыре поправки, о которых я говорил, это к общему голосованию о переносе выхода, так сказать, Брексита на 30 июня. Значит, вот вроде бы последнее голосование, согласно сообщению Дождя, я не знаю, насколько оно верное, но, наверное, они...
Верное, там представитель BBC сидит на Дожде.
Наверное, да.
Они достаточно достоверно передают все и с переводом, и как положено.
Это самое, собственно, BBC достаточно распространенный источник для того, чтобы это все, все это стало известно. В общем, короче говоря, вроде бы за вот эту поправку за перенос Брексита на 30 июня значит, парламентарии британские согласились, при условии, что, во-первых, неизвестно, непонятно, как на это отреагирует Европа, а во-вторых, не
совсем понятно. На эту тему есть анекдот, Валер, насчет реакции Европы. Анекдот заключается в том, что Иванов говорит Петрову: слушай, Петров, давай мы возьмем у Ротшильда миллион баксов, ты возьмешь себе полмиллиона, и я возьму полмиллиона. Ты согласен? Тот говорит: согласен. Он говорит: отлично, осталось уговорить Ротшильда.
Да, вот в этом, собственно, и дело, потому что все равно всем понятно, что если уж за два года приемлемых условий не удалось достичь, то возможность прорыва какого-то за три месяца, она просто нереальна. Значит, если нового соглашения не достичь, то что дальше делать? Выходить без...
По-моему, даже Европа высказалась по этой части, что если вы не согласуете до какой-то даты, то мы просто по-жесткому пойдем.
Нет, ну, естественно, я не знаю, как она должна сейчас отреагировать на это все. Вот. Но по большому счету, то, что обозначила на сегодняшний день Палата общин, это полный тупик. Потому что, с одной стороны, по-жесткому выходить нельзя, против этого они проголосовали. По соглашению выходить нельзя, против него они тоже проголосовали. Про то, чтобы провести новый референдум, они проголосовали против. Я в этом смысле с ними солидарен, равно как и Трамп, который тоже по этому поводу высказался, сказав, что новый референдум – это фигня, просто издевательство над демократией. Значит, это тоже отвергается. Что еще остается? Ну, по-моему, все возможности, которые реально могли привести к выходу, так сказать, из этого тупика, они отвергаются. Есть только единственное, за что проголосовала палата, это подождать до 30 июня, чтобы сделать что. Вот это сделать что на сегодняшний день не ясно. Наверное, правительство должно как-то встать на уши и, тем не менее, достичь какого-то такого соглашения, которое понравилось палате, что крайне проблематично. Пожалуйста, Саша.
Я с товарищем Козыревым, известным в Соединенных Штатах под фамилией Трамп, не согласен категорически. Издевательством над демократией, является проведение референдума, в котором не объяснено, за что ты голосуешь. Вот проводить референдум без объяснения того, за что ты принимаешь решение, все плюсы, все минусы, выраженные в деньгах, в сроках, в условиях и все прочее. Если это не сделано, вот это является издевательством над демократией. Вот это является. А вовсе не то, что провести в случае ошибки. Народ имеет право на ошибку. И власть, которая провела референдум, имеет право на ошибку. Ну что ж, вот они ошиблись. Они сделали, так сказать, неправильно. Они провели референдум по-издевательски первый. Они не обозначили, за что вы голосуете, ребята. Народ проголосовал на эмоциях, послушав Краснобаев с одной стороны и Краснобаев с другой стороны. Вот он проголосовал «хотим». И поставил ситуацию, в которой, вернее, сами организаторы референдума оказались в ситуации, что они начали формировать условия выхода, условия Брекзита после того, как получили результаты референдума. Угу. Вот это издевательство, вот это глупость.
Угу. Ну, я выскажу противоположную точку зрения. Я эту издевательство не считаю по двум причинам. Во-первых, условия выхода невозможно было сформулировать до тех пор, пока непонятно, до чего народ Британии выступает. За то, чтобы выйти или за то, чтобы оставаться. Потому что понятно, что если он проголосует за то, чтобы оставаться, то формулировать при этом условия выхода и при этом проводить какие-то переговоры совершенно бессмысленно. Это первое.
Второе, а если проголосует иначе?
Ну вот я тебе говорю, что если он проголосует иначе, то тогда имеет смысл что-то формулировать. До тех пор, пока это не голосование не состоялось, значит формулировать не о чем. Стороны высказали в достаточной мере свои аргументы за и против. Там кампания шла чуть ли не полгода, если не больше, до референдума, в которых убеждали и в одну сторону, и в другую сторону. Но тем не менее, так сказать, референдум состоялся. Второй момент. А на самом деле народ Британии никто не спрашивал на референдуме, когда в нее надо войти. Вот референдум о входе в европейское сообщество тоже ведь не проводился. Как, кстати, и во всех европейских странах. Никто же не спрашивал народ, а вы хотите вообще в Объединенную Европу или нет? И, кстати, какие там будут условия при этом? Обозначьте. Какие у вас там будут квоты, какая будет политика по отношению к мигрантам, как вы будете диктовать те или иные условия, так сказать, своим собственным финансовым и экономическим институтам. Это никто на самом деле не обещал. И никто не проводил этого референдума перед тем, как входить в Европейский Союз. Вообще ни в одной стране это никогда не происходило. Поэтому пенять сейчас на то, что референдум о выходе оказался недостаточно разъясненным, не приходится. Это впервые народу, собственно, дали возможность высказаться. Я еще не видел нигде, что проводились какие-то такие референдумы ни в одной из европейских стран на эту тему. Поэтому британский пример в этом смысле, он, так сказать, показатель. И, наверное, первый блин, как всегда, должен быть комом и проходить с определенными трудностями. Но это первый раз, и это, в общем, большой плюс для Британии, что она дала своему народу высказаться. Пожалуйста, Саша.
В существенном своем моменте, а насчет спрашивания народа о вхождении и невхождении в Европейский Союз, ты говоришь, мягко говоря, не точность, а на самом деле неправду. Великобритания не входила в Европейский Союз. Она создавала Европейский Союз. Она была учредителем угля и стали, который организовал вот это начало, что потом стало ЕС, а потом преобразовался в Европейский Союз. Она была организатор этого. Она не была, ее не пригласила Германия с Францией. Такая, что, слушай, мы тут союз создали, ты войдешь, может. Не было такого. Они были инициаторами, они были отцами-основателями, они организовывали вот этот вот союз угля и стали, который потом трансформировался в единое европейское государство. Это раз. Более того, они принимали каких-то новых членов, включая Восточную Европу. Они сначала организовали вот это вот, потом организовался союз угля и стали, потом таможенный, потом ЕС, потом вот это, а потом принимали еще дополнительно и напринимали туда дофига народу. При их участии, так сказать, я имею в виду Великобритании, народ действительно об этом не спрашивали. Но сама вся Великобритания занимала доминирующее положение в этом союзе. Она не была такой золушкой где-то там на кухне. Она была отец-основатель всего этого хозяйства. И еще раз повторяю. Значит, под словом «Брекзит» разные люди подразумевают разное. Вот кто-то понимал, что легко и просто Великобритания выйдет из этого союза. Это было одно толкование. А выяснилось, что это совершенно другой процесс. Болезненный, дорогостоящий, с потерей стоимости фунта, с потерей экономической связи и прочее. За что голосовал народ? За первый вариант Брекзита или за второй вариант Брекзита? Как выяснилось, совершенно не факт, что за второй вариант Брекзита народ Великобритании проголосовал бы. Он проголосовал за красивую обертку. Что Брекзит это хорошо. Мы сейчас отсечемся от вонючих бюрократов в Брюсселе, и к нам не будут ездить мигранты. Вы за это? Они сказали, да, мы за это. А им сказали, что выясняется, что делать не в этом. Дело не в Брюсселе, не в мигрантах. Дело в том, что вы потерпите вот тут экономические убытки. И теперь сейчас подсовывают им это. То есть вместо красивой обертки завернули, вы развернули ее, а там оказывается совершенно другая хрень, а не конфета.
Ну, давай я в качестве алуверды тебя поймаю на вранье. Во-первых, Европейское общество угля и стали, ты можешь проверить в Википедии, оно создавалось 6 странами конкретно. Франция, ФРГ, Италия, Бенилюкс, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Никакой Великобритании там и не пахло. Это дело 1957 года. Значит, Великобритания вошла уже не в Европейское объединение угля и стали, которое трансформировалось в Европейское экономическое сообщество, а затем Европейский Союз. Она вошла туда только в числе 12 стран, когда Евросоюз...
Ну, значит, 6... я чуть ошибся, признаю.
Ну, она не была учредителем, так мягко говоря, да, и она, естественно, его никаким образом не создавала.
В каком году это было?
Европейское объединение угля и стали в 1957 году, а когда Великобритания вошла в ЕС, где-то, по-моему, в конце 60-х или начале 70-х, я вместе с другими странами, не одна, одна, это было принято решение ЕС о расширении своего участия, и туда вот как бы еще дополнительно 6 стран влились. Я просто это говорю к тому, что на тот момент народ Великобритании никто не спрашивал, хотите вы, не хотите этого, нравится,
это
не нравится.
Значит, я ошибся.
Признаю. Вот. Единственное, что произошло действительно в то время, то народ Великобритании резко воспротивился тому, чтобы фунт меняли на евро. И поэтому как бы правительство на это не пошло, ее величество. Фунт остался фунтом, так сказать, со своими. Кроме того, также правительство ее величества воспротивилось тому, чтобы... Великобритания вошла в Шенгенскую зону. Она в Шенгенской зоне никогда не состояла. Вроде бы у них был свободный, так сказать, толерантный допуск через границы, это да, но в Шенгенской зоне формально она не состоит, и никакими обязательствами, связанными с Шенгенским соглашением, тоже соответственно. Но это, еще раз я говорю, детали. Это не опровергает самого того факта, что народ Великобритании среди всех 28 нынешних стран, членов ЕС, оказался единственным, которого правительство осмелилось спросить о том, хотите ли вы дальше быть в сообществе. Я специально подчеркиваю этот факт, потому что и в других странах, я знаю, и во Франции, и в Италии, существует мощное движение, всячески подавляемое официальной пропагандой, политическими силами, за выход из европейского сообщества. Потому что, в общем-то, от того, что страны туда вошли, они, кроме головной боли, по мнению этих, тех, кто поддерживает это движение, они ничего не получили. В частности, наибольшая претензия – это скачок цен. То есть во Франции люди рассуждают так. Вот то, что раньше стоило во франках у нас, теперь стало стоить такую же сумму в евро. С той лишь разницей, что евро формально в 6,5 раз дороже франка. Ну, удар, как говорится, серьезный. Даже с учетом подъема там, зарплаты и всего такого прочего. Поэтому... То, что англичане в данном случае, когда их спросили, высказались против этого, меня абсолютно не удивляет. Так же, как не удивляет то, что когда только два правительства в Европе осмелились спросить своих граждан о приеме европейской конституции на референдуме, это сделала Франция и Голландия. И оба раза и французы, и голландцы высказались против, в результате чего эта конституция провалилась. Все остальные решали эти вопросы кулуарно, парламентом. Так же кулуарно, как принимали среди, как говорится, своих политических братков, точно так же и, так сказать, принимали Конституцию и вступали в европейское сообщество. То есть, то, что парламенты проголосовали, это вовсе не значит, что народ оказался в доску доволен. И это ставит, в свою очередь, другой вопрос. Вообще, насколько представительная демократия, она имеет возможность что-то говорить от лица народа, и выражать мнение народа. Вот как только доходит дело до того, чтобы спросить сам народ, вот здесь вот и оказывается, что народ-то как раз против. Он не за то, что за него решили политиканы. Я думаю, что именно по этой причине и правительство Ее Величества, и консерваторы, и отчасти лейбористы тоже, они боятся проведения второго референдума. Потому что второй референдум, это означает, что политиканы, по сути дела, засунули под хвост, так сказать, решение первого, и после этого говорят, ну вы будете голосовать до тех пор, пока не проголосуете так, как нам надо. Для России эта ситуация привычная. У нас уже был референдум о сохранении Союза, который обождала именно эта судьба. Вот то, что европейцы, может быть, в силу определенной политической культуры или в силу тех обстоятельств, в которых они уже сейчас учились, не хотят пройти этим путем, для меня, например, понятно, совершенно естественно. Да? Но встает вопрос, а что делать? То есть вот в этих условиях цивилизованного развода, грубо говоря, не получается, палата общин их не приняла. Нецивилизованного развода тоже не получается, потому что все последовательные поправки, которые дали бы тот или иной выход из этой ситуации, они тоже отвергнуты. Единственное, что палата общин решила, почесав репу, так сказать, и голосами 600 с лишним депутатов, это не так уж мало для Великобритании, да? то, что это все будет ожидать 30 июня. Чтобы произошло что? Ну, абсолютно неизвестно.
Более того, неизвестен пока ответ Брюсселя, так как, потому что до сих пор Брюссель говорил, что он ждать не будет. И в случае, если они будут затягивать время, наступит момент жесткого Брексита. Тот, который не устраивает парламент, но так это не они принимают решение. Значит, вот его Европа скажет, все, жесткий Брексит. Это значит вот так, 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 и там целый набор негатива. Действительно негатива.
Ну, но... естественно, разводиться лучше по-любовному, чем, как говорится, делить и бить тарелки. Вот, это однозначно. Тем более, что там очень много всяких и финансовых, и нефинансовых претензий. Опять же, на носу выборы в Европарламент. Вопрос, а у них участвовать как? Если участвовать вообще. Вот 29 мая, если я не ошибаюсь, должны быть выборы в Европейский парламент. А Великобритания должна предлагать своих депутатов или нет? И вообще на нее нет квота мест. Значит, эту квоту мест надо уже сейчас как-то разделить между теми странами, которые будут участвовать в голосовании, или нет, или оставить их британцам.
То есть, вопрос парламента, он здесь как бы вторичен, третичен, так ведь, но тем не менее это звучит действительно безобразно. Сейчас я объясню, как.
Я не говорю, что
там на полном серьезе обсуждается возможность варианта того, что Брекзит будет в какой форме, что все обязательства Великобритании перед Евросоюзом, включая следование законам, суду, так и все прочее, все это остается. Вот эти паевые взносы, то, что надо платить, все это остается. И нет только представительства, то есть невозможно влиять на принятие решения. Вот такой вариант, на данный момент это можно смеяться, но он сейчас является наиболее работоспособным. Он набрал больше всего голосов. То есть он является наиболее возможным в данной ситуации. Но это же полная глупость. Голосовали за конфетку, а получили так и что-то совершенно другое.
Нет, ну я думаю, что принципиально, так сказать, позицию англичан я понимаю. То есть Европа действительно несет с собой, я имею в виду объединенная Европа, очень много вынужденных решений, которые, в общем, народ той или иной страны не готов принять. Это уже набившая все московину история с миграцией. Это история, так сказать, с постоянными разделениями Европейской комиссии, то есть вот этой кругом бюрократов, европейским правительством, будем называть его своими именами, так сказать, тех или иных экономических вопросов, вы сократите это, мы вам эту квоту даем, эту квоту не даем, и так далее, от чего, кажется, народ на месте, особенно имеющий традиционные виды занятий, типа там выращивания каких-то культур, вылова рыбы там, и так далее, он вскипает. Ну вот, потому что считает это несправедливым. Это обращается все на национальное правительство, как бы вы это попустили. А национальное правительство разводит руками, говорят, ну мы же часть Европы, вот мы должны слушать того, чего нам говорят в Брюсселе. А вот в Брюсселе там сидит какая-то компашка, так сказать, евробюрократов, ну еврочиновников, как угодно называйте, которая ни перед каким народом персонально не отвечает. Она, если что-то, говорит, вы там вот свое национальное правительство, вы его там избираете, идите туда. Если хотите, приходите на форум евродепутатов, там 700 депутатов или больше, там Европарламента, ну, парламент, говорили в данном случае, ни на что конкретно не влияющее. Поэтому, так сказать, то, что англичане захотели из этого выйти, я думаю, что это вполне разумно. Если бы многих других народов спросили бы точно так же, я не думаю, что разброс мнений был бы очень велик. Наверное, есть кто-то, кто выгадывает от присутствия, так сказать, вот, членства в Евросоюзе. Ну, например, та же самая Польша, которая там на 3,5 миллиарда евро делает взносов в казну евросообщества и на 13 миллиардов получает ежегодно субсидию. Ну, дельта 10 миллиардов – это неплохо. Она, как говорится, так сказать, членство оплачено. Вот. Но за всеми другими странами это дело обстоит не совсем так. Вот, и поэтому, так сказать, решение англичан, на мой взгляд, оно совершенно логично. Вопрос только, как его трансформировать в реальность. Пожалуйста.
Насчет Польши, может, ты и прав. Я не знаю. Я знаю совершенно точно, что еще Брексит не состоялся юридически, то есть они не вышли еще. А фунт относительно тех величин, которые были, упал весьма серьезно. И люди, которые, естественно, что владельцами фунтов являются в основном жители Великобритании, они конкретно потеряли бабки вот на этом. Еще ничего не произошло, еще вот нет этого ужасного жесткого Брекзита. И мягкого-то еще нет. а фунт уже потерял. И экономика Великобритании уже вот с начала этого момента потеряла прилично, потому что большое количество компаний потянулись с Британских островов в обратную сторону. А так, так сказать, вот кому-то это хорошо, что вот евробюрократам мы уели. Ну, уели. Сам-то ты потерял на этом. Чего ты там уел? Ну, уел, да. Там действительно хватает весельчаков, которые нормируют размеры помидоров, которые выращивают в Евросоюзе. Это правда. И, кстати, только выясняется, что если ты отрываешься от этого нормирования помидоров, то выясняется, что у тебя еще хуже. И, может, брюссельские эти бюрократы, о которых такие многие слова произносят страшные, может, они правы насчет размера этих помидоров. Вот надо сравнивать, что в итоге получается у этих, что получается у этих. Пока на данном этапе, если говорить об экономике, Великобритания проиграла от Брекзита, еще не состоявшегося. Вот это факт.
Ну, проиграла или выиграла, это, как говорится, цыплят по осени считают. Я лишь только хочу сказать, что я, например, периодически смотрю Евроньюс, ну, и поэтому там есть в конце, как говорится, сводный курс валют. И поэтому за курсом фунта я, среди прочего, просто по необходимости наблюдаю. Вот он прыгает вверх, то прыгает вниз. Так же, как доллар, так же, как евро. То есть, какой-то драматической потери, типа как у нас. Вот у нас там произошло, например, когда-то вследствие действий госпожи Набиуллиной, там обвал курса евро там, с 50, он, грубо говоря, до 75 рублей поднялся так в течение нескольких месяцев. То есть, раз и 50% у нас у всех стырили. Просто так, если у вас когда-то были сбережения в, так сказать, в рублях. То есть, она стала говорить, ну, это реальная девальвация. Ее никто в российской пропаганде никогда девальвацией не называл. Но это реальная девальвация. Вот такого удара, который у нас, кстати, происходит без всякого присоединения к Евросоюзу, вот в той же Англии не было. Там, да, опускался немножко курс фунта. Да, блин, там на 2% он упал. На
3%. Прилично опускался.
Драма. Упал. Но после этого и поднялся. Вот он сейчас, как был там 85 рублей за фунт. Ну, он поднимался иногда до 88, иногда опускался до 84 при курсе евро от 75
до 70. Оно, я считаю, и справедливо, так сказать. Если проголосовали как дураки, должны и пострадать. Дарвиновская теория говорит абсолютно правильно. Я считаю, мало еще британцы мучаются. Надо было разбираться за тем, за что голосуешь. И в этом достоинство прямой демократии. Если люди ошибаются, они сами несут за это ответственность.
Флаг им вверх. Я лично считаю, что британцы ничего особенно не потеряли и вряд ли потеряют в будущем, даже выиграют. Но, так сказать, я в этом смысле поддерживаю сторонников Брексита. Потому что я не специально по отношению к Англии, а по отношению вообще к любой стране. Если бы любая страна верила только своими национальными правительственными ресурсами, она бы жила, безусловно, лучше. Как во Франции жила лучше до того, как она стала Евросоюзом. Я это просто сравнительно могу наблюдать.
Поэтому... Пока веселье там оно такое, прямо скажем, сомнительное, потому что если понаблюдать то, что происходит в парламенте, с учетом того, что и Тереза Мэй ничего не знает и в этом плане, как выйти из положения, что справедливо на ней ответственность. Но и критикующая страна в лице Корбина тоже там представляет, прямо скажем, не предел разума.
Корбин хочет только новых выборов, потому что иначе ему никогда не стать из оппозиции большинством. Но это тоже понятно, это такие вполне простые, я бы сказал, плотские интересы. Ну что ж, давай перейдем, наверное, к вопросам, Саш, чтобы не...
Хорошо.
Так, сейчас, одну секундочку, посмотрю, что у нас тут есть. Так, Смирнову. Почему вы считаете, что не нужно вернуть Прибалтику? Я понял ваше мнение, что это экономически бессмысленно, можете не пересказывать. Но ведь это русские территории, там живут русские. Вы знаете, я, так сказать, высказывался чисто, так сказать, вот из геополитических соображений, что когда-то они были, сейчас их нет. Что же касается, как говорится, мест обитания русского населения и прочее, вообще оттуда надо было не уходить. Но это уже вопрос к нашей политической системе и к тому, что мы имеем вместо Советского Союза. Рано или поздно этот вопрос все равно встанет. Вот мое мнение лично такое. Это может кому-то нравиться, не нравиться, но этот вопрос встанет. Можно попытаться Россию отгородить железным занавесом, выстроив его из Прибалши, Полтики, Польши, Украины там и так далее. Но рано или поздно этот занавес приходится прерывать. Я лично за то, чтобы его пришлось прерывать с меньшими усилиями. но, так сказать, видимо, придется прорывать с большими. Наша задача, в общем-то, создать такую политическую систему, при которой бы это вот наличие всяких этих плотоядных дураков, воров и просто идиотов типа Горбачева, которые встают во главе страны, было невозможно. Понимаете, я считаю, что помимо прямой демократии, таких механизмов на сегодняшний день нет. Потому что все остальные способы представительной демократии, они так или иначе выводят к власти какую-то уже существующую политическую мафию. Вот краткий итог такой. И вопрос Прибалтики в этом случае это вопрос того, что должно быть решено, естественно, в интересах нашего государства. Я полностью солидарен с тем, что русских там нельзя бросать, и рано или поздно этот вопрос все равно встанет. Просто это не вопрос текущего дня, скажем так, вот, на мой взгляд. Так, сейчас еще одну минуточку. Да. Почему США впервые за 20 лет вдруг заинтересовались активами Путина? Они даже приняли законопроект по этому делу. Саша, пожалуйста, давай, чтобы не я все время говорил.
Не, было время им назначено, так сказать, они. Значит, все же развивается с определенной логикой, определенное давление, оно наращивается и наращивается. Дело дошло до активов. Это нормальное явление.
Ну, я хочу сказать, что по нашему опыту, Саша, в Национальной ассамблее, мы этот вопрос муссировали и ставили очень давно. Ну, я так помню, что вот со времени обоснования ассамблеи, кажется, в 2008 году, постоянно этот
вопрос... Постоянно разговор был, да?
Да, постоянно разговор был. И постоянно наши либеральные друзья... Те самые, которые сейчас находятся, так сказать, либо в Штатах, либо в подведомственных Соединенных Штатах территориях, типа Украины, нам говорили тихонько, да вот не надо тут, ну что тут будить, туда, ну кто тут, что тут, да, вот как-то давайте тихо без этого обойдемся. Я думаю, что вопрос реально встал в том, что всегда, когда есть компромат на что-то, и в частности сейчас в области скрытых капиталов, выгоднее не вытаскивать это на белый свет, а наоборот сохранять как некий инструмент давления для того, чтобы нужный человек в нужную сторону, так сказать, прогнулся и принял нужное решение. Я думаю, что не без этого давления обошлось в частности тогда, когда, например, было принято катастрофическое решение о невведении войск в Украину в 2014 году, с которым мы сейчас расхлебываемся. Но с тех пор, ну, наверное, даже у дурака мозги когда-то просветляются, когда станет понятно, что тебя бьют по морде. Вот. Положение изменилось. Сейчас решили немножко подергать за эту веревочку. Еще непонятно, что из нее дернется. Ну, законопроект приняли. Что там будут искать? Кстати, затупиковано уже достаточно далеко и глубоко. Да, там надо вытащить эту веревочку за достаточно длинную цепочку. Вытащит, не вытащит или опять продолжат дергать. Это все это на сегодняшний день в стадии принятия законопроекта, на мой взгляд, похоже скорее на такую пропагандистскую кампанию. Вот мы закон приняли, типа мы тут что-то на эту тему знаем. Вот мы сейчас, может быть, начнем искать, может быть, там кого-то найдем. А что искать-то? Вот они друзья, вот они олигархи, вот они кошельки Путина. Дальше надо раскрывать просто их связь. Но другое дело, что это раскрывает попутно и многие инструменты взаимного влияния, в частности, то, как вот рано или поздно из этого контекста должно, например, выплыть, откуда вы вообще нарисовались эти миллиарды у друзей. Значит, мы плавно приходим к сюжету о том, каким же образом все-таки в период с 2001 по 2004 год, первый год президентства Путина, так ловко поднялись цены на нефть аж с 40 до 150 долларов. И каким-то образом получилось, при всем при том, что никакого экономического подъема такого адекватного в мире не наблюдалось. И куда эти миллиарды делись на самом деле? Тут мы приходим к олигархам, тем самым, которые являются кошельками. И кто же их, эти кошельки, набил деньгами? И за какие, собственно, коврижки? То есть, понимаете, вытягивается длинная цепочка, которую самому американскому этеблишменту не очень приятно раскручивать. Поэтому это в большей мере... пропагандистская акция, так как она мне видится на сегодняшний день. Так, почему в России много где грязно, мусорят, не убирают, в то время как в Прибалтике всегда было чисто и ухожено? Это менталитет или с чем это связано? Саш, ты что думаешь?
Я не знаю, так я не хотел бы даже отвечать на эту тему. Почему так, все приблизительно одинаково?
Вы знаете... Ну, я когда был в Прибалтике, ну, это было советское время, после этого там не бывал, я бы не сказал, что там было как-то особенно чисто или особенно грязно. Потом надо кое-что...
Да то же самое.
Да, ну, то же самое. Вот мое ощущение было то же самое. То есть я какой-то сверхъестественной чистоты не заметил. Про сегодняшний день говорить не буду. Ну, не видел. Но хочу сказать, что каких-то особых технологий, мы вот с Сашей много обсуждали здесь тему в наших эфирах о переработке мусора там, и тому подобного, какого-то исключительного прорыва вот именно в мусороперерабатывающей технологии в Прибалтике, я вот не слышал об этом. Может быть, он и есть. Но мусор-то куда-то должен деваться, да? Значит, если об этом судить только по, ну, скажем так, витринным вариантам, типа столиц, городов, так сказать, где все чисто, ухожено, там выметено, ну, я не считаю, например, Москву или какой-то другой город избыточно грязным городом. Вот не хочу показывать пальцем, да, но посмотрите на Париж. У Саши тут самые негативные впечатления. Я так чувствую, на этом месте сейчас вот у него яд насчет зубов просто брызгать. Вот. Но я могу только добавить, ну, да,
что... Там в центральной части неприятно находиться. Кроме каких-то туристических вылизанных мест, там плохо все. Ну что, крысы бегают по улице рядом с Лувром. Я своими глазами видел.
Рядом с Лувром, рядом с Марсовым полем, это там, где Эйфелева башня. Ну, лично наблюдал. Но вот таких вот экземпляров, то есть лоси. Просто не крысы, а какие-то лоси. Понимаешь, вот кошки, я бы не советовал с ними встречаться в темном углу. Понимаешь, во всяком случае, кошки таких нормальных размеров. Вот. А там просто рядом лужайка, рядом с Марсового поля. Там Эйфелева башня как-то вокруг градостроительно так ограждена, что если она куда-то рухнет, чтобы никого не задело. Я не знаю уж почему, но как-то так градостроители блюдут этот периметр вокруг нее. И на этом Марсовом поле, на лужайке, очень любят туристы отдыхать с сэндвичами, там, выпивать и закусывать. Естественно, потом все они оставляют их прямо на месте. Я уж не знаю, это из западной культуры берется, из какой-то другой. А крысы, естественно, это все доедают и нажирают там огромные хари крысиные. Вот. И это, так сказать, тоже нормально. Поэтому я бы не считал Россию какую-то избыточно грязной, а какую-то другую часть мира избыточно чистой, смотря где смотреть. Пожалуйста, Саша.
Я бы вот без вопросов хотел высказаться по двум темам, очень маленьким, очень коротко. Первая тема – это то, что председатель Мосгорсуда госпожа Егорова написала письмо на «Эхо Москвы», где поругалась на Венедиктова, что он ее не уважает. И, ну, он там приводил пример Данилкина, что он такой несчастный, там еще что-то. В общем, он поругал судей от души. И она требует уважения и претензии предъявила почему-то к Венедиктову, что он мало участвует в создании правового государства. Хотелось бы ответить госпоже Егоровой за нашу, так сказать, получается, журналистскую профессию и за Венедиктова, и за нас двоих, так сказать, тоже. Правовым строительством должен заниматься суд и судьи в первую очередь, а уже потом журналисты, которые пишут об этом. Что бы ни писал об этом Шендерович, Венедиктов, Иванов, Петров, Сидоров, значит, мнение о суде создается по результатам его суда, а не по поводу того, как кто по этому поводу высказался. А суд у нас отвратительный, значит, абсолютно неправовой, не соответствующий ни законодательству, ни современным требованиям к этому самому суду. И госпожа Егорова, как председатель Московского городского суда, одного из самых коррумпированных в стране, она несет непосредственную вину за это дело. И нечего ей пенять на зеркало, коль рожа крива. Это вот первое соображение. И второе. Которые тоже невозможно не высказать, потому как это сегодня вылезло на поверхность, эта ситуация. Некто, председатель чеченского парламента, оказывается, он у них там есть, для меня это открытие, по кличке Лорд, объявил кровную месть какому-то блогеру. Это тоже я, получается, заступаюсь за видеоблогера, который как-то его покритиковал по этой части. Я этого блогера
он покритиковал не его, Саш, он высказался по поводу Ахмата Кадырова, вот того самого отца. Рамзана Кадырова, который, в свою очередь...
Ну, высказался, у того действительно была сложная судьба, он был муфтием, объявлял священную войну против федералов, потом перешел на сторону федералов, тоже был мужик своеобразный, поэтому, высказался, дал оценку этому делу, имеет право. Так тот в ответ ему выкатил не что иное, как объявление кровной мести. Угу. Как он себе представляет, эту процедуру? А парень такой смешной, ушастый, этот... представитель парламента, что-то о кровной мести рассуждает. Это средневековый адат, это фактически правило или закон, который существовал до существования нынешней системы законов. Он даже не имеет представления, как она объявляется, кому она объявляется, по какому поводу и по какая процедура. Там должны быть, там, это сложный механизм, если почитать, там какие-то старейшины должны быть задействованы, там должна быть какая-то обязательно процедура попытки примирения. А уж выполнять эту кровную месть и как ее замазывать, это вообще там целый свод закона о том, как она выполняется. И он на полном серьезе, этот ушастый, который не знает ни одного закона в стране, даже нынешних, он начинает говорить слова про кровную месть, про те адаты, о которых он представления не имеет. Вот, так сказать, уровень, так сказать, нынешней чеченской власти под руководством господина Кадырова, так сказать, до чего он довел. Что представитель парламента не знает вообще существа вопроса и излагает вещи, о которых он понятия не имеет. Печальная вещь. Можно продолжать по поводу вопроса.
Таких в России много. Вот. Ну, что же, еще продолжаю. У Валерия Максимовича фоном передачи является шкаф с книгами. Какие книги у товарища Смирнова стоят на полке? Слушайте, это не специально фон, это просто, ну, вот так у меня на рабочем столе помещена камера, а сзади, соответственно, вот книжный шкаф. Он, кстати, не единственный, там он в эту сторону продолжается еще на четыре секции. Самые разные, но вот те, которые непосредственно стоят за мной, они, ну, просто из удобства пользуются. Это в основном исторические, документальные книги, там учебники на иностранных языков, вот такого вот характера литература. Так что вот. Ну и художественная тоже есть, но она вот в той части, которую вы не видите на экране. Так, еще сейчас. Так, минуточку. Русские и болгары – это один народ. Ну, не один народ, как бы сказать, одно племя, да, в этом смысле славяне, да, раса, наверное, да, это правильно не так сказать. У нас, кстати, после исследований в гитлеровской Германии как-то все расовые темы оказались под запретом. Мы практически сейчас уже не знаем даже, как правильно пользоваться этим термином, так в широком смысле слова.
Вот, но скорее, в научном смысле этого слова.
Да, в научном смысле этого слова, хотя на расовые признаки на самом деле никто не отменял. Так что это скорее вот одна раса, одно племя, но не один народ, потому что в него могут входить разные народы. Так, половина диссидентов СССР была агентами КГБ, а сколько среди нынешней оппозиции агентов ФСБ? Ну, я думаю, что, то есть, не уверен, что там половина была агентами ФСБ или нет, там как бы всякие были сотрудники, но там какие-то, ну скажем, знаковые личности, да, они как бы продвигались в том числе и в рядах, так сказать, оппозиции именно при содействии КГБ. Это был такой вот наиболее яркий.
Знаменитая зубатовщина.
Зубатовщина, ну вот Людмила Алексеева там одно время, так сказать, как-то неоднозначную позицию занимала в этом вопросе, там многие другие, ну я не хочу сейчас ворошить какую-то память там людей, ладно, бог с ними. Что касается ФСБ, то в общем термин зубатовщина, он продолжается и по сегодняшний день, тут надо понять, что у каждой спецслужбы, особенно действующего, есть какие-то свои методики. Вот наше ФСБ, КГБ, там со времен еще действительно царской зубатовщины, всегда как-то полагалось в основном на стукачей. Вот, не настолько на технические способы ведения, так сказать, разведдеятельности, сколько на стукачество. И поэтому, естественно, старалось вербовать таких людей как можно большем объеме. Сейчас, естественно, оно продолжает это делать, потому что справедливо считает, что наибольшая угроза режиму исходит не извне, а изнутри. Ну, вот, потому что причин для недовольства более чем достаточно. Ну, вы, собственно, и сами это знаете. Так, еще раз сейчас, простите, продолжим. Считаете ли вы, сейчас, одну секундочку, считаете ли вы алкоголизм в России серьезной проблемой? У нас до последнего времени употребление алкоголя превышало другие страны, и смертность высокая, в том числе и поэтому. Вы знаете, в чем дело? Вопрос специфический, потому что, во-первых, если брать по употреблению именно алкоголя, так как их рассчитывает там, Всемирная организация здравоохранения, то наша страна, например, отнюдь не лидер. Там лидер какие-то Франция, там еще какие-то европейские страны, Литва, я знаю. Там действительно люди, как говорится, любят заложить за воротник. Но все это проценты, они могут быть как бы лукавыми, пересчет на литры вина там, и прочее. У нас в этом смысле люди пьют реже. И потом надо тоже понять, что алкоголизм тоже специфическое заболевание. Оно на кого-то действует очень сильно. И человек, так сказать, буквально там с рюмки может с катушек съехать, а кто-то может пить-пить и, так сказать, оказывать совершенно иной эффект. То есть алкоголь по-разному перерабатывается в организме. Я подчеркиваю, я стараюсь максимально объективно смотреть на этот процесс. И в этом смысле население России, оно может быть гораздо больше приучено, скажем так, их организм перерабатывать алкоголь. Не все тотально, а, так сказать, большая часть населения, чем... Но в каких-то других странах, ну, если сравнивать там со странами Арабского Востока. А у них, например, так сказать, организм легче переносит какие-то там опиаты, там, типа гашиша, потому что они там его употребляют уже столетиями в том или ином виде.
Я могу уверенно сказать, что по моим наблюдениям в Москве и Подмосковье пить стали меньше. В частности, по причине из автомобилизации населения, потому что, ну, в пьяном виде не поездишь.
Да,
значит,
да, да.
Здесь получилась ситуация, когда много автомобилей, много владельцев и много водителей. Общий уровень алкоголизации населения вот в Москве и Подмосковье в последние годы уменьшается, и меня это радует, естественно. Угу. Чего я не могу сказать об остальной части России, особенно глубинки, где это приводит к крайне все мы знаем негативным последствиям. Вымирают целые деревни из-за алкоголя. Ну а вот здесь, так сказать, в последние годы, еще раз говорю, тенденция в лучшую сторону.
Согласен, да, я тоже поддерживаю эту мысль. Так, каковы основные методы работы спецслужб в среде оппозиции? Ну, я уже сказал об этом, это внедрение стукачей в первую очередь, да, значит, всякого рода провоцирование каких-то разладов, так сказать, раздраев, в общем, раздробление, скажем так, контингента, с тем, чтобы не дать им возможность объединиться под какую-то общую идею. Вот основная тактика такая же. Она, собственно, со времен Зубатова не сильно изменилась, так что это не потому, что ФСБ такое умное, а просто оно наследует традиции царской спецслужбы. Но я думаю, что на самом деле и итог ее будет тоже такой же. Ну, история в этом смысле не учит. Пожалуйста.
У меня складывается впечатление, что, наверное, абстрактно они думают, что это было бы неплохо, то, о чем ты говоришь. Но, к счастью, с моей точки зрения, к счастью, у них это не сильно получается.
Ну, я говорю только про то, что они пытаются сделать.
Если дело доходит до конкретных разговоров ГБшника с каким-то оппозиционером, который обладает минимальными познаниями в этой области и обладает твердостью характера, то любые споры и, так сказать, конфликты не в пользу ГБшника. То есть, ну, не в состоянии они серьезно переиграть так, на каком-то уровне. То есть, вот какой-то тонкой работы по внедрению в оппозицию и попытка это перевербовать или что-то добиться не получается. Может быть, какие-то существуют такие хитрые, тонкие, которые там в состоянии, и более того, фанатично настроенные в своей правоте ГБшники, которые таким способом борются. В основном они относятся к своей работе спустя рукава. То есть, они как-то больше заняты корыстными вопросами, личными, какими-то подставами своих собственных товарищей, так сказать. То есть как-то вокруг всего этого крутится. И конкретно, чтобы вот ГБшники на серьезную, я имею в виду, оппозицию повлияли и как-то кого-то серьезно развели, что-то вот не сильно это все встречал.
Ну, это правда. Опять же, еще раз соглашусь с Сашей, потому что, ну, понимаешь, что общая атмосфера в государстве, она накладывает свой отпечаток. То есть, если, так сказать, государство, начиная с головы, так сказать, ворует и вообще это ставит своей основной целью, естественно, что подведомственные органы для себя главной целью видят то же самое. Поэтому остальная служба деградирует. Вот эти вот, они, ФСБшники, очень любят себя называть чекистами по образцу ВЧК Феликса Дзержинского. Но там-то действительно люди были, так сказать, с горячим сердцем, холодной головой, там и чистыми руками. А здесь это все эти три компонента уже отсутствуют. Поэтому им, конечно, нравится ассоциировать себя с теми, кто обладал определенной репутацией. Но у них уже этой репутации давно нет. Ну и как следствие, и практики такой тоже нет.
Валер, ну вот у меня есть практический опыт. Я общался с их элитой, которые занимаются на самом деле шпионами. То есть вот контрразведка. То есть, казалось бы, ну дальше некуда. То есть, ну, генерал Жардецкий, например, вот, который человек возглавлял этим делом. Ну, ушел на пенсию. Значит, какие-то серьезные уровни генералов, так сказать, которые занимались. Как-то они заняты в основном какими-то аппаратными играми, вот их очень сильно интересует, как подставить другого, какой-то смешок пустить, там, проследить вопрос, чтобы вот как бы служебная машина хорошая мимо не прошла. Или вот что-то там. Вот как-то этот вопрос как-то их сильно беспокоит, и они готовы это обсуждать часами, и как бы это их интересует. А конкретная работа, ну вы там Новодворской чего-нибудь там подложили, там козу. Да говорит, да что Новодворской? В общем, тут вот серьезный вопрос с машиной, а ты тут со своей позицией. То есть команда им дают. Интересный вопрос, когда если их спрашиваешь, так ну а кого вы, собственно, должны прессовать? Вот какие задания? Это я имею в виду самую верхушку. Не районное звено, а где-то самая верхушка. Команда от первого лица есть прессовать оппозицию? Есть. Кого? Всех. Ну, всех это значит. То есть какой-то специальной работы, чтобы выделить какие-то приоритеты и сказать, вот там с националистами как-то решай, так это с либералами нет, или наоборот, или что. Даже такого нет разделения. Какие-то персонали. Они говорят, ну кто будет больше вылезать, вот ярко там проявляет себя в прессе, в интернете, все прочее, ну мы будем с этим. А то есть они реагируют на. И, соответственно, оппозиция это поняла. Выставила маяки какие-то, значит, громотводы впереди себя, которым сильно из штанов они выпрыгивают, чтобы проявить себя якобы в этом деле. А наиболее толковая публика из оппозиции спокойненько сидит внизу и занимается своими делами оппозиционными.
Да. Так, далее. Что вы думаете о последствиях итогов Брексита для РФ? Вы знаете, мое личное... Да, что выйдет, что не выйдет, Британия это фиолетово абсолютно. Но я считаю, что с точки зрения вообще вот самой себе понимания того, что такое представительная демократия и каковы его минусы для современного государства, это очень полезный опыт. Потому что показывает, что представительная демократия по сравнению с прямой, она просто обнуляет свое действие. И причем... В одном из заповедников этой демократии, понимаешь, Брексит, Британия это самая старая парламентская страна в мире.
Ну, не совсем так, но.
Нет, ну, во всяком
случае, из крупных, да.
Там первый парламент появился еще. Ну, я не знаю, это тоже зависит от чего мерить, если там Генеральные Штаты брать во Франции, или если брать там Вече. Там,
первая была в Испании какие-то Кортесы в городе Леоне.
Страна, в которой, скажем так, парламент получил право, так сказать, высшей законодательной власти, вот это было в Британии. Во всяком случае, так считается, это было еще до французской революции. Ну, так или иначе, один из заповедников демократии, в этом смысле ее пример очень положителен. Я вот как бы с интересом наблюдаю за итогами всего этого дела. Так что последствия, думаю, я в этом. В негативном чужом опыте. А вы знакомы с книгой «Почему Россия не Америка?» Если да, то что можете сказать о главной идее авторки РФ? С книгой знаком, я знакомый с автором, я имею в виду Паршева. Во всяком случае, в то время, пока он еще не перешел там на позиции «Единой России», он там, в общем, эту книгу написал, и мы с ним даже в какой-то совместной дискуссии участвовали. По этому поводу. Я хочу сказать так, я ему несколько, я считаю, что, во-первых, это очень интересная книга, и, так сказать, идея независимости, скажем так, экономической России, это не просто идея Паршева, это то, что написано, как говорится, России на роду, ради этого ее строили в таком виде, в котором мы ее знаем, как единое государство, еще государи-императоры за 200 лет до Октябрьской революции и ранее. Но когда он говорит о преимуществах и там возможностях Америки, то я думаю, что он не учел в этом смысле главного фактора, это фактора доллара. Да? То есть вот всего этого, того, что в результате Второй мировой войны и Бреттон-Вудских соглашений сделало доллар практически эквивалентом золота, и за счет чего, собственно, Соединенные Штаты по сегодняшний день, печатая зеленые бумажки, имеют возможность кредитоваться у всего мира. Вот этот фактор там не рассмотрен, и поэтому... Я думаю, что серьезная часть понимания того, почему Россия не Америка, была в этом смысле упущена из внимания автора. Так, каково личное состояние Путина, Медведева и Гундяева? Ну, как говорится, мы при них счетоводами-то не служили. Поэтому то, что она исчисляется миллиардами долларов, это понятно. В свое время мы оценивали состояние Путина где-то 50 миллиардов, но это было давно. Вот. Поэтому я думаю, с тех пор оно только прирастилось. А что касается всех остальных, то как бы условием содержания на государственной должности в путинской России служит то, чтобы надо брать по чину. То есть нельзя брать больше, чем иметь больше, чем начальник, поскольку они все ревностно следят за капиталами друг друга, то понятно, что Медведев должен иметь меньше, чем Путин, а Гундяев, ну, меньше, чем и тот, и другой, так сказать, согласно своей табели о рангах. Вот. То, что этими деньгами в полном объеме все равно, так сказать, воспользоваться не судьба, это само собой. Но порядок, скорее всего, такой. Это величины, кратные десятка миллиардов долларов. Пожалуйста, Саша.
Я могу сказать свои оценки, так сказать, и опираясь на мнение экспертов, так сказать, знатоков этого хозяйства. Значит, все сходятся вокруг цифры. У Путина порядка в данный момент 150 миллиардов долларов. 150. Значит, у Медведева так и порядка 10 миллиардов долларов. У Гудяева единицы. 1-2. Вряд ли больше, чем у Медведева. Я с тобой согласен.
Так, ну, я повторяю, это все вопрос ставили о рангах. Ну и потом у Гундяева все-таки, как говорится, плодородная нива уже. Понимаешь, он все-таки только, так сказать, стрижет на вере, а тут, как говорится, напрямую из экономики и прочего тягают. Так, согласны ли вы с тем, что сильной России другие страны бы сами тянулись, они бежали бы от нее? Ну, это, по-моему, аксиома.
Понятно. Согласна.
России интересно только, когда она сильная. Когда она слабая, она не интересна никому. Что происходит в Курганской области в плане разработки урановых месторождений? Саша, ты что-нибудь можешь сказать по этому поводу?
Нет, не знаю. Нет, не в курсе.
Ну, уран вообще не самый редкий, так сказать, элемент в природе. Это надо понять. Урановых месторождений много. И в России, и вне России, там даже в Корее в Северной есть урановое месторождение. Проблема в их переработке. Поэтому я не знаю, что там происходит в плане урановых месторождений. Не могу сказать. Жаль мне только, что те запасы урана, которые были уже переработаны, вот за счет этой сделки...
Их взяли и продали.
Да, тех, кто за ними стоял, они были просто проданы фактически то, что... было наработано трудом советского народа. Но опять это вот сучий характер кремлевской власти нынешней. Так, вопрос. В какой момент и по какой причине Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан перестали стремиться в союз с Россией? Ну, в первую очередь, их оттуда выкинули. Надо это понять. И с тех пор, собственно, никаких реальных интеграционных стимулов там создано не было.
Особенно это было активно 91-й, 92-й, 93-й год. Это происходило у меня на глазах. Их выкидывали. Они так, в общем-то, как-то по-прежнему жались к ноге, так сказать, а их отпихивали. Это было.
Нет, ну, во-первых, это не надо было делать. Ну, это как бы претензия к предыдущей власти. И опять же, к сучьему характеру вот этой кремлевской власти. А для того, чтобы создать эти интеграционные позывы, помыслы, это проще простого. В общем, это надо просто государственное желание, это реальная интеграция, так сказать, системы. Эти страны так или иначе обладают трудовыми ресурсами, которые не хватает России. Значит, надо это как-то процесс реально провести для того, чтобы их было легко переводить, чтобы эти страны интегрировались вот таким вот образом, так сказать, а не создавать там какие-то заградительные плотины. Надо регулировать этот процесс, а не просто отгораживаться, там, вас здесь быть не должно. Потому что, ну, куда они тогда должны податься? Должны податься в какие-то другие края. Вот туда их, по сути, нынешнее кремлевское руководство и выпихивает. Это не просто политическая ошибка, я повторяю, это сучий характер кремлевской власти. Так, вопрос. Сколько и каких языков вы знаете? В каком возрасте изучали последний изученный вами язык? Так, ну, если ко мне, то... Так, французский, английский, испанский, немецкий. Наверное, испанский последний. Вот я думаю, что испанский был последний. Может, я какой-то пропустил? Нет. Наверное, нет.
Ну, я знаю английский язык, русский матерный И русский mm-hmm. письменный, и русский устный.
Да. Так. Куда делась КГБ СССР? Продолжает ли существовать сегодня в каком-то виде? Куда делись завербованные КГБ люди? Ну, собственно, никуда не девалось. Оно трансформировалось, преобразовывалось, там фильтровался состав внутренний, как говорится...
И не в лучшую сторону.
Не в лучшую сторону, потому что энтузиасты, ну, как бы, так сказать, идейные борцы оттуда уходили, приходили, так сказать, в соответствии с запросом публики хапуги. Значит, поэтому вопрос не только, что оно исчезло, оно как бы перефильтровалось определенным образом, я бы так сказал. Так, а можно ли посвятить передачу событиям 20-30-х годов? Насколько сильны были тройки, особые совещания и прочие чрезвычайные органы? Какова степень подчинения вождю и законность, вредность, смысл их создания? Вы знаете, ну это действительно большая историческая тема. Я не знаю, насколько это будет интересно всем нашим слушателям.
Не, я просто не готов, я не знаю тему до конца, поэтому
нет, ну,
мне сложно.
Я знаком, как говорится, с темой, да, потому что ну, это прошло как-то определенным образом через мою семью. Вот мой дед был репрессирован. Поэтому я, в общем, представляю себе примерно сюжетную линию, но это действительно очень большая особая вещь. Я хочу сказать, что определенная историческая необходимость с ним была, и если избавиться так от тенденциозного взгляда на историю, то, или во всяком случае как-то пытаться ее трезво переосмыслить, то очень много там было... То есть, оценка и конечного результата будет скорее позитивная, чем негативная, скажем так, с учетом опыта Второй мировой войны и так далее. Я очень быстро и суммарно на это отвечаю, но, наверное, итог будет такой. Так, ГИБУХ – это самая забюрократизированная контора. Всю жизнь паразитировал совершенно бесконтрольно, паразитируя совершенно бесконтрольно на советских людях, они выродились. Но вы знаете, в разные времена были разные обстоятельства и условия. Допустим, в период Второй мировой войны она себя проявила ну, достаточно эффективно и ответственно. Я не говорю, что без ошибок там абсолютно ничего, но в целом вот, итоги действий тех же органов СМЕРШ там, и так далее. И до того, вот по-разному можно оценивать, это продолжая предыдущий вопрос, итоги деятельности, скажем, органов в период массовых репрессий. Например, их очень высоко оценил Гитлер в своих совещаниях. И среди своих основных политических ошибок он, в частности, называл то, это, правда, не завещание было его политическое, а последнее интервью его, кажется, шведскому журналисту. Он очень сетовал на то, что он не провел в свое время в Германии такую же чистку, которую Сталин провел, например, в советской армии. Вот, пожалуйста, вам тоже итог человека, находящегося перед поражением тотальным всей своей, крушением своей жизненной идеи и оценка его действий противника. Она тоже многого стоит. Поэтому тут нельзя, так сказать, так, абсолютизировать как бы бесконтрольные действия. Так, не согласен про КГБ. Свою главнейшую задачу подавления русского самосознания и допущения русских к рычагам власти ГБУХ выполняет исправно. Что-то у нас много сегодня про КГБ, так сказать, вопросов. Так, кого вы считаете самым талантливым актером и актрисой среди старшего поколения, если у молодого подобные им? Как ты думаешь, Саша?
Ну, бесспорно, так сказать, для меня одним из лучших артистов является, конечно, Смоктуновский. Mm. Если как раз о старшем поколении, который скончался, конечно, ну, блестящие роли мы знаем, так эти идиоты, и Деточкина, и Гамлета, и чего, разные роли причем. Mm-hmm. Так mm-hmm. Что для артиста является, он не был в одной роли, да, а, так сказать, разнообразные. И, конечно, он, так сказать, владел техникой. Мужик был достаточно вредный, надо сказать, так, по жизни. Ну, это видно в таких прямых интервью. Но это же не говорит о, так сказать, то, что это был бесспорный талант в области актерского искусства, это факт.
Вы знаете, я бы затруднился выделить даже какого-то одного старшего героя, потому что целая плеяда, да, вот таких вот актеров, там, Яковлева, так сказать, я помню. Масса других. Мне как-то не очень сильно даже их Яншина.
Не, разнообразие вообще приветствуется в этом вопросе, потому что как раз это та профессия, которая подразумевает не только разнообразие в одного человека, а разнообразие плеяды артистов. Они должны быть, то есть это их профессия, разнообразие.
Вы знаете, их действительно очень много, потому что даже перечисляя, значит, боюсь, что кого-то упущу, забуду, и это не значит, что умаление его достоинства. Естественно, что среди молодых поколений, подобных им, ну, понимаете, сравнивать молодое поколение актеров вот с этими, как бы, апостолами, зубрами, это значит в определенном смысле оскорблять их память. И причем я даже не очень в этом смысле претензий на молодое поколение актеров, потому что понимаю, что роли им и жизнь досталась в таких условиях, в которых себя проявить с достойной стороны крайне сложно. Таковы и характеристики сценариев, и ролей, в которых они играют, и их освещение прессой преимущественно скандальное. Поэтому тут
просили еще женщину назвать. Я вот подумал, кого бы я, так сказать, заценил именно. Не, опять же, не потому, что она мне лично нравится, не потому, что так, но именно как вот по технике. Конечно, Гурченко.
Ну, Гурченко, да.
То есть вот настолько у ней было это шило в заднице, так сказать, настолько она была энергична и могла изобразить черти чего, так сказать, причем при том, что, как утверждают, так сказать, люди, опять же, которые ее знали, она по жизни была спокойная, замкнутая и даже скупая в движениях и в эмоциях. И насколько она преображалась, когда она выходила на сцену или на нее была направлена камера, и она могла сыграть что угодно, причем такую заводную тетку, которой прям дальше некуда. Ну, вот это уровень класса. Опять же, вот с нынешними сравнивать действительно что-то очень сложное. Я как-то по современному поколению так сказать, ничего аналогичного не вижу, просто даже близко.
Может быть, нет ситуаций, в которых они могли бы себя проявить, или таких достойных ролей, в которых они могли бы, так сказать, раскрыться. Я припоминаю, что вот Яковлева я не случайно вспомнил. Его незадолго до смерти спрашивали, а чего вы стали так редко сниматься в современном кино. И он на это ответил вопросом на вопрос. Говорит, а в каком фильме вы бы мне предложили сняться? Ну вот, а на этом месте, как говорится, и вопрос заглох. Вот. Как вам актер Гармаш?
Ну, он же характерный. Он, так сказать, не... То есть, вы понимаете, есть такая... Ну, вот Смоктуновский мог сыграть кого угодно, да? А Гармаш в роли князя Мышкина как-то не смотрится. Ну, это в роли Деточкина не катит. В роли кого там? Гамлета. Как-то все это... так сказать, а вот Смоктуновский мог. Поэтому, хотя есть типажи, которые он так блестяще оформляет, делает и произносит соответствующим выражением лица, тембром голоса, так, и у него это хорошо получается. Но это какая-то узкая группа типажей, которые так сказать, прекрасно им оформляют. Вот в этом плане он отстает от Смоктуновского, поэтому сложно.
Ну да, это как старая шутка, всегда играет одинаково артист Илья Хиджакова. Да, вот это судьба характерных актеров. Так, ну и последний наш вопрос. Сурко говорил о глубинном народе. Не тот ли народ, что сдал СССР? Спасибо. Ну, наверное, тот. Я думаю, что да. Если Сурко имел смысл выделять какой-то народ, то только тот, который его допустил до хлебного корыта. Наверное, он именно этот народ и имел в виду. Именно его он и уважает. За то, что... За допуск к корыту, как говорится.
Я категорически отказываю господину Суркову в праве определять, так сказать, глубинность того или иного народа. И уж последний, кого бы я спросил в этом вопросе, это его. Ну, он-то что понимает в этом деле?
Ну, чеченский еврей должен что-то понимать. Ну, ладно, спасибо вам, уважаемый.
Да хоть еврейский чечен, так сказать. Он-то лично что в этом понимает? Он какое отношение имеет к народу, к оценке? Он кто, мыслитель или чего? Какая-то чиновная вождь, не, прям скажем, не самая удачная по жизни. Так сказать. Вдруг начинает высказываться что-то с оценкой народа. Мысли Лоханкина о роли русской интеллигенции. Ну, вот это из этой серии. Сурков. Ну,
для Кремля он когда-то был кумиром и гурой.
Так что вот пусть там он останется в Кремле, так сказать.
Вот это его интеллектуальный уровень и, соответственно, уровень Кремля. Ну, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что приняли участие в нашей передаче. До следующих встреч на передаче «На самом деле» и на канале «Револьвер» этого. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.